Слава Господу! Что мы имеем чудного Спасителя. И с этим чудным Спасителем мы будем сегодня ближе знакомиться, с Его характером, с Его поведением, о том, как Он оставил нам пример жить на этой земле. Вы знаете, что в Евангелии Иоанна Он описывается как Бог. И мы находим Его с самого начала Евангелия, творящим много хлеба из чего-то малого, проходящим через бурю. В 5 главе мы находим этого, который 38 лет лежал у Бефезды, этой купальни. И с каждым разом Иоанн приходит все ближе и ближе, наращивая сгусток. А вот это то, что принадлежит Иисусу, чтобы показать Его нам в самом лучшем свете. К 11 главе, когда мы приходим, давайте прочитаем с 10 главы 39 стих. Евангелие Иоанна, 10 глава, 39 стих. «Поэтому они искали взять Его, но Он избежал руки их». Вот кульминация приходит к этой 11 главе, когда Он желает проявить себя как никогда раньше. И они хотели это все украсть. Причем, посмотрите, если мы перевернем страничку и посмотрим на 47 стих. Тогда 11 главы. «Тогда собрали главные священники, фарисеи, совет и говорили, что нам делать? Ибо этот человек много чудес делает. Если оставим его так, все поверят в него, и придут римляне и отнимут и место наше, и нацию». И один из них именем Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: «Вы вообще ничего не знаете, и не думаете, что нам целесообразно, чтобы один человек умер за народ, чтобы вся нация не погибла». И это очень значимое событие, если до сих пор они подходят к Иисусу с вопросами, чтобы разузнать, чтобы распознать как-то, то теперь они явно хотят с Ним расстаться, хотят умертвить Его. И вот что послужило вот этим накалом или вот этим ярким событием, это то, что описывается в 11 главе. В 11 главе, когда мы приходим, мы видим здесь Иисуса очень необычного поведения. Если вы посмотрите на первые стихи, посмотрите на 4 стих. «Тогда Иисус, услышав то, Он сказал: „Это болезнь к смерти, а для славы Божьей, чтобы Сын Божий прославился через нее“». Вы скажете, это не укладывается в моем уме. Как может быть болезнь к славе Божьей? Да. Если вы недавно болели, вы знаете, что болезнь – это что-то, что доставляет вам дискомфорт. Вы не можете быть в церкви, вы не можете свидетельствовать, вы не можете пойти на трактаты, вы должны находиться на лежачем режиме, скажем, употреблять вовремя процедуры или таблетки, и ничего это не приносит вам, скажем, в наслаждение. Почему же любящий Бог, посмотрите на стих выше, первый стих, «был болен некий человек именем Лазарь из Вифании, селения Марии и сестры ее Марфы». Когда этот человек болен, мы находим, что в 5 стихе Иисус же любил Марфу и сестру ее, и Лазаря. Как же так случилось, что Лазарь, которого любит Иисус, он случился больным. И Бог устроил таким образом, что благодаря его защищающей руке мы сегодня не больны и можем здесь присутствовать. Но мы знаем, что даже в Библии есть пример в жизни Йова. Да? Когда Бог отнял свою защиту от Йова, что случилось с ним? А как дети, так животные, так и сам Йов, а все его имущество несет большой урон. И это Божий механизм. Бог допускает до кого-то болезнь и допускает по определенной причине. И если мы невнимательны, мы можем пропустить эту цель мимо себя и роптать, и недовольствовать на Бога из-за того, что в моей жизни случилась болезнь. Но я хотел бы вместе с вами посмотреть на шестую главу книги пророка Исаии. И мы прочитаем здесь 2 и 3 стихи. Мы видели сегодня трон, на котором сидит Христос там внизу, где костел. Давайте посмотрим, что же видел Исаия, смотря на трон Божий. 6 глава Исаии, chapter 6, verse 1-3. «Год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз его наполняли весь храм. Вокруг его стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, двумя закрывал ноги свои, двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Как же так? Вся земля полна славы Его. Это не говорится о тысячелетнем царстве. Это говорится о настоящей земле, что вся земля полна славы Его. И вот здесь 4 стих мы снова читаем в Евангелии от Иоанна в 11 главе, что эта болезнь не к смерти, а для славы Божьей, чтобы Сын Божий прославился через нее. Как же так может Бог прославиться через болезнь одного человека, причем любимого человека? Смотря на эту главу, мы прочитаем еще из Исаии 47 главы. Переверните в 47 главу книги пророка Исаии. Это 48 глава. С 9 по 11 стихи. 48 глава, с 9 по 11 стихи. «Ради имени моего отлагал гнев мой, и ради славы моей удерживал себя от истребления тебя. Вот я расплавил тебя, но не как серебро, испытал тебя в горниле страданий. Ради себя самого делаю это, ибо какое было бы нарекание на имя мое, славы моей не дам иному». Здесь мы видим снова, что Богу принадлежит управлять вот этим механизмом. Кому допустить болезнь, в какой мере допустить болезнь и на как долго. И Бог говорит: славы моей не дам иному. Тогда, когда мы смотрим на пример с Лазарем, мы хорошо было бы прочитать эту историю до 46 стиха, но я думаю, что все вы знакомы. Будем читать выборочно какие-то отрывки, чтобы показать те или другие пункты. Сегодняшний наш отрывок связан с вот этим вопросом. Как мудрый Бог, который является автором и творцом, у которого есть цель, который вложил энергию, мудрость, который имел дизайн и все совокупил в одной цели, для того, чтобы это шло все в одном направлении. Как вот этот Бог может из чьей-то болезни извлечь славу? Вот это вопрос, который беспокоит каждого человека. Для чего я здесь живу? И если я не живу для того, что Бог желает, чтобы я жил, в моей жизни будут определенные неудобства. И чтобы избавиться от них, я должен стать на Божий путь. Для того, чтобы пропустить через себя вот эту Божью цель. Чтобы идти тем путем, который Бог желает. И не роптать на судьбу, которая приходится переживать в жизни. Тогда, когда мы смотрим на пример 11 главы, мы видим, что Бог есть тот, который желает показать нам, как болезни могут проявлять славу Божью. Во-первых, они открывают суверенитет Бога. Мы видим здесь Бога независимым от нас, людей. Он есть тот, который выбирает, кому и как, и сколько допустить эту болезнь. Если мы посмотрим на карту, город Вифания – это совсем недалеко от Иерусалима. Если вы, допустим, находитесь в центре Паштефан-Чалмари, то наша церковь будет в таком же отдалении, как и Вифания от Иерусалима. Причем дорога главная от Иерихона к Иерусалиму шла мимо Вифании, где были толпы народа, и где не нужно было мобильных телефонов или электронной почты или еще чего-то, чтобы разнести какую-то весть. Мы находим, что Лазарь – это довольно известный человек. Возможно, что состоятельная семья. В их доме часто останавливался Иисус, и ему было очень удобно, находясь целый день в Иерусалиме на служении, приходить в Вифанию для отдыха. А Мария и Марфа, они много делали для того, чтобы у Иисуса было это время отдыха в их доме. Тогда, когда мы смотрим на пример, который мы видим здесь во втором стихе, это была та Мария, которая помазала Господа мазью и оттерла ноги его волосами своими, чей Лазарь, брат, был болен. То есть это была, кроме того, что известная семья, состоятельная семья, которая могла себе позволить, вот это в 12 главе совсем недавно брат Вест проповедовал о том, что женщина принесла годовой свой заработок. И это было большим и фактом приготовления Иисуса к погребению. Кроме того, что Лазарь известный человек, кроме того, что это близко к Иерусалиму, и это состоятельная семья, где Иисус находил покой от дневных своих забот в их доме, мы находим, что эти люди были дороги Иисусу. Они были близкими друзьями. Иисус не отзывается о всех, как о любимых. Мы находим в Евангелии Иоанна ученик, которого любил Иисус. То есть из всех учеников, которых любил Иисус, из всех толпы, из всех других людей, которые окружали Иисуса, были особые люди, которые были любимы Иисусом особо. И вот в жизни этих людей, которые, казалось бы, все делают для Иисуса, они предоставляют свой дом, они оказывают ему гостеприимство, они его друзья, у них в доме случается вот такое несчастье. Причем, посмотрите на график этого. Тогда, когда Лазарю делается плохо, и каждый знает, что когда это просто температура, это там 38 температура, это терпимо. Но если температура возрастает до 40, тогда это говорит о том, что срочно нужно принимать меры. Да? Вот что-то подобное мы находим в жизни Лазаря. Ему становится очень плохо. И его сестры замечают это и посылают за Иисусом. Если вы открыли ваши Библии в 10 главе, вы найдете, что в 8 главе 40 стих говорит нам, что ушел опять за Иордан, в то место, где Иоанн крестил в начале, и там остался. То есть Иисус ушел очень далеко, на 4 дня пути от того места, где был Иерусалим, где была Вифания. Теперь представьте себе, если вам стало плохо, что вы обычно делаете? Вы садитесь на телефон, вы ищете скорую помощь, вы ищете медикаменты, лучших докторов и все остальное делаете, да? А то, что делают Мария и Марфа, они понимают, что их брату не выжить через эту болезнь. А возможно, Лазарь был тот, который приносил доход в дом. Возможно, он был глава семейства, который доставлял прибыток. Оставшись без кормильца, это говорит, что все идет на нет. Те, которые пережили это, они очень хорошо понимают, что нужно срочно принимать меры. Теперь представьте себе, Иисус отправляется на 4 дня пути от Вифании. За ним должны послать гонца, да? Этот гонец должен пойти 4 дня туда и 4 дня обратно. Вместе с тем мы находим, что в 6 стихе, в 11 главе, поэтому, когда он услышал, что тот болен, он пробыл еще 2 дня в том же месте, где находился. Непонятно, да? Когда кто-то дорогой болен, вы хотите, ну, если не помочь, то быть там рядом с ним прямо в тот момент. А так не делает Иисус. Иисус ждет, пока весь он получит удостоверение отца, что Лазарь умер. И только тогда, когда он получает это удостоверение, он отправляется в путь. Помните, что в пути ему нужно быть 4 дня. Тогда, когда он приходит, посмотрите на 17 стих, тогда, когда Иисус пришел, он нашел, что он лежал в могиле уже 4 дня. То есть, 4 дня пошел посол туда, 4 дня вернулся обратно, а еще 2 дня это 10 дней. Пока Иисус пришел, уже 4 дня, как он похоронен. Это нелегкая ситуация. Мы находим в Евангелии от Луки женщину в Наине, которая хоронила своего сына. Помните? Этот человек не пролежал 4 дня в могиле. Этого человека только относили хоронить. Там мы не находим столько подробностей, сколько мы находим здесь. Мы также не находим таких подробностей, когда воскрешена была дочь Иаира, а где он пришел, взял ее за руку, она только умерла, он ее поднял. Но здесь мы находим Иисуса, действующего своим словом, а таким образом, как никогда раньше, где он показывает себя как Бога, и причем в обстоятельствах, которые не способствуют в пользу его. Вы знаете, что легко сказать тому, у которого сухая рука, и рука начинает действовать, да? Или легче сказать тому, у кого нет зрения, и у него есть слух во всяком случае, у него действуют все другие органы. В случае с Лазарем мы находим, что уже 4 дня он в могиле. В могиле это значит кровь, мозг, сердце, почки, все внутренние органы уже разложились, уже не функционируют. И для того, чтобы вернуть их к жизни, недостаточно какой-то идеи или философии. Нужен, чтобы тут был Бог. И тогда, когда мы приходим к этому случаю, мы видим, что Иисус является вот этим источником жизни и воскресения. А я попросил вас открыть первую главу Евангелия Иоанна. И мы прочитаем 3 и 4 стихи первой главы. Chapter 1, verses 3 and 4. Где написано, все было создано им, и без него ничего не было создано, что было создано. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеком. А мы видим, что в Иисусе есть жизнь. Без Иисуса нет жизни. Посмотрите, в 3 главу в беседе с Никодимом он снова заводит разговор о жизни. И мы прочитаем 14 по 16 стихи. Так как Моисей вознес змея в дикой местности, так должен быть вознесен Сын Человеческий, чтобы всякий, кто верит в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал своего единородного, рожденного Сына, чтобы всякий, кто верит в Него, не погиб, но имел жизнь вечную снова. Мы видим, что как все человечество, уподобившись израильскому народу, а бывши укушены вот этим змеем, который, яд которого должен умертвить, так они должны были погибнуть. Но именно потому Бог пришел для того, чтобы дать им жизнь вечную. В 5 главе мы находим этого больного в купальне Вифезда. Посмотрите на 25 и 26 стихи, что говорит здесь Иисус. Chapter 5, verses 25-26. «Истинно, истинно говорю вам, приходит час, и пришел уже, когда мертвые услышат глас Сына Божьего, и те, кто услышат, оживут. Ибо так Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе». То есть Он может жить без нас. Мы без Него жить не можем. В Нем есть жизнь. А посмотрите в 10 главу. И здесь мы найдем два случая, где Иисус говорит о жизни вечной. Это всего лишь некоторые отрывки о жизни. 10 глава, 10 стих, chapter 10, verse 10. «Вор не приходит, кроме как, чтобы украсть, убить и разрушить. Я пришел, чтобы они имели жизнь, и чтобы имели ее более обильно». То есть Иисус желает наполнить нас своей жизнью. Посмотрите на 27 и 28 стихи этой же главы. Verses 27-28. «Мои овцы слушают моего голоса, и я знаю их, и они следуют за мной. И я даю им жизнь вечную, и они никогда не погибнут, и никто не выхватит их из руки моей». Если мы посмотрим на практику тех слов, которые говорил Иисус, посмотрите в Деяния апостолов, во вторую главу, стихи 23 и 24. Acts chapter 2, verses 23-24. «Его по определенному совету и признанию Божьего отданного вы взяли и руками нечестивых распяли и убили, которого Бог воскресил, прервав боли смерти, потому что ей невозможно было удержать его». Я думал над примером кошки и мышки. Все вы видели, как кошка играется с мышкой. Мышка какое-то время может бегать, но как только она хочет уйти дальше, чем кошка пожелает, кошка ее возвращает к себе, да, и снова играется какое-то время. Вот таким образом мы можем себе представить нашу жизнь, что смерть, она как бы контролирует наше поведение. И эта смерть, мы каждый можем замечать, сегодня появились морщины, завтра выпали зубы, потом седые волосы, потом еще какие-то признаки. И вот так тление владеет нами и контролирует, сколько мы проиграем со смертью, или сколько мы оттянем этот день смерти от своей жизни. Бог, Он есть Тот, Который не подвластен смерти. Он, написано, 24 стих, «Посему Бог воскресил, прервав боль смерти, потому что ей невозможно было удержать его». Он есть Тот, Который не подвластен смерти. И смерть не может с ним играться, как играется с нами. Потому мы можем твердо знать, что то, что мы имеем в Иисусе, это несравнимо ни с каким медикаментом, ни с каким философией или идеологией, или еще чем-то. То, что можем иметь в Иисусе, превосходит все эти пути. Я не знаю, насколько вы близки к космонавтике. Когда мы смотрим на космический корабль, который возвращается обратно в атмосферу, он проходит в эти плотные строи, разряженный воздух, которые защищают нашу Землю от метеоритов и различных небесных тел, которые могут свалиться и поразить кого-то из нас. Вот когда он входит в эту атмосферу, его корпус должен быть как в чулке таком, в таком слое который не подвластен горению. Вот это то, что представляет для нас Иисус. Вот этот чулок, в котором внутри находясь, мы спасаемся от огня. Каждому из нас нужно пройти через огонь смерти. Рано или поздно, это 100%. Любой человек на всей земле обязан пройти через смерть. Что от нас останется, это зависит от того, находимся ли мы в Иисусе или мы без Него. Помните, вы когда-то космический корабль полетел, и по пути что-то у него отвалилось там, что-то не сработало. И там была трещина в этом кожухе, который должен был сохранить его от вот этой высокой температуры. И все это сгорело, он не долетел до Земли. Чтобы у нас не было такого порока или такого недостатка, мы должны поместить себя в Иисуса для того, чтобы пройти через огонь смерти и остаться невредимым. Тогда, когда мы проходим через эти испытания, посмотрите на другой пример в Ефесянам во 2 главе, 5 и 6 стихи. Как апостол Павел описывает это, что он оживотворил нас. Во 2 главе, Ephesians 2, verses 5 and 6. «Даже когда мы были мертвы в грехах, оживил нас вместе со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил нас вместе, и дал нам сесть вместе в небесных местах». Где? Во Христе Иисусе.
Yeah.
Если мы не находимся во Христе Иисусе, мы не сможем преодолеть вот этот огонь смерти. Мы не сможем пройти через него для того, чтобы остаться в живых. А другой отрывок в Римлянам, 6 главе, посмотрите, 4 и 5 стихи. Romans 6, verses 4 and 5. «Потому мы погребены с Ним крещением в смерть, чтобы, как Христос был воскрешен из мертвых славой Отца, именно так и мы ходили в новизне жизни. Ибо если мы были посажены вместе в подобие смерти Его, мы будем и в подобии Его воскресения. Зная то, что нас старый человек распят с Ним, чтобы уничтожено было тело греха, дабы впредь мы не служили греху». Вот это образ крещения, который апостол Павел описывает и снова указывает, чтобы как Христос был воскрешен из мертвых славой Отца, именно так и мы ходили в новизне жизни. Мы снова и снова убеждаемся, что во Христе мы можем иметь то, что нигде в другом месте мы не найдем. Посмотрите в 1 Коринфянам 15 главу, стих 22. 1 Corinthians 15:22. «Ибо как в Адаме все умирают, так во Христе все сделаются живыми». Снова, во Христе, только внутри вот этой скорлупы, вот этого, вот этой защиты мы сможем быть живыми. Мы знаем, что в первой главе Ефесянам, когда апостол Павел описывает нам вот этот процесс спасения, посмотрите на 13 стих, Ephesians 1:13, «на которого вы также возложили надежду, после того, как услышали слово истины, Евангелие вашего спасения, которым также после того, как поверили, вы были запечатаны тем Святым Духом обещания». То есть, как это происходит? Мы услышали, мы поверили. В этот момент Дух Святой приходит и запечатывает этот люк, ставит туда печать или ставит гарантию, что никто оттуда забрать вас не сможет. И это то, через что мы проходим. Посмотрите на другую категорию людей, которые не хотят войти в эту оболочку, в эту защиту, иметь эту гарантию. В 1 Иоанна мы откроем 5 главу. Посмотрите с 11 стиха по 13. И это есть свидетельство, что Бог дал нам жизнь вечную, и это жизнь в Сыне Его. Тот, кто имеет Сына, имеет жизнь, а тот, кто не имеет Сына Божьего, не имеет жизни. Это написал я вам, верующим в имя Сына Божьего, чтобы вы знали, что вы имеете жизнь вечную, и чтобы вы верили в имя Сына Божьего. Теперь, если я спрошу вас, есть ли серединка, где я мог бы сказать, ну, я не знал. И есть такая группа ученых, развитых людей, которые называют себя, как они называют себя, не атеисты, а... не альтруисты, забыл я, как они называются, но они говорят, что я не знаю, и типа я не могу принадлежать ни той части, ни этой части. А смотря на эти стихи, мы видим, что тот, кто стоит с Богом, тот проходит этот гнев. Тот, кто не стоит с Богом, он не может сказать, что я не знаю. Нигилисты есть такие? Агностики, о, агностики, спасибо. Агностики, те, которые говорят, я не знаю. И согласно этим стихам, они написано, что говорят, что Бог, я умнее тебя, ты мало знаешь, и я знаю лучше, я смогу пройти это без тебя. Посмотрите, что же говорит в первой главе. Евангелист в 1 Иоанна, в 1 главе, первые 4 стиха мы прочитаем. То, что было от начала, то, что мы слышали, то, что мы видели своими глазами, то, что мы смотрели, что осязали наши руки о слове жизни, ибо жизнь была явлена, и мы видели ее, и свидетельствуем, и возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца. И была явлена нам. То, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы вы имели общение с нами. И воистину наше общение есть с Отцом и с Сыном Его Иисусом Христом. И это пишем мы вам, чтобы радость ваша была полной. Бог желает, чтобы мы имели полную радость, то есть жизнь с избытком, чтобы мы не нуждались в чем-то от этой жизни, но чтобы мы знали, что вся наша жизнь покоится в нем. Итак, не только мы можем ответить на вопрос, откуда или где источник воскресения и жизни, мы находим вторую истину, которая является гарантией воскресения и жизни. Если мы снова вернемся в Евангелие от Иоанна и прочитаем 25 стих. 11 главе Евангелия от Иоанна, посмотрите, 25 стих. Где есть гарантия воскресения? Иисус сказал ей, я есть воскресение и жизнь. Тот, кто верит в меня, даже если умрет, будет жить тем не менее. Понятны эти слова Марии? Не были они понятны Марии, не были понятны Марфе, не были понятны, возможно, многим из нас. Почему Иисус, обладая вот этим жизнью и воскресением, говорит эти слова здесь? А только посмотрите на то, что говорит это Марфа. Посмотрите на 40-й, и мы прочитаем до 42-го стиха. Иисус говорит ей, разве не сказал я тебе, что будешь верить и увидишь славу Божью? Тогда убрали камень от того места, где был положен умерший, и Иисус поднял глаза вверх и сказал, «Отец, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я знал, что ты всегда слышишь меня, но из-за народа, который стоит рядом, я сказал это, чтобы поверили, что ты послал меня». Чудо, которое произойдет на их глазах, и участниками которого они явятся, они даже не подразумевают, и они не могут вместить в себя, что Иисусу это доступно. Причем, когда мы смотрим на различные события до этого, мы видим, что для них непонятно, каким образом Иисус желает их утешить, каким образом Он предоставит им свою помощь или даст им какую-то надежду. Мы видим, что Иисус желает попросить Отца, и тем самым проблемы решатся. Для Марии и Марфы это непонятно. Когда мы смотрим на Марфу, она, когда Иисус говорит, что идем к могиле и отвалите камень, для нее это непонятно. Она говорит, уже смердит, уже тело разлагается, уже нет смысла отваливать камень, нельзя восстановить то, что начало уже разлагаться. И это то, что говорит мир. Не нужно евангелизировать. Все уже знают, где церкви. У всех есть Библии. У всех есть там молитвенники или иконы. Что-то у них есть. У них есть своя религия. Не нужно никого евангелизировать. Но вместе с тем это смердит. Это издает такое зловоние, что нельзя дышать. Иисус приходит к этому моменту для того, чтобы показать каждому из людей, что Он способен восстановить к жизни то, что уже не может жить само по себе. И мы видим эту Марию, которая говорит, что не нужно отваливать камень, нет смысла восстанавливать к жизни. Вместе с тем мы находим, что такой плач был. Мы видим, что 4 дня прошло, но люди, иудеи, они не уходят из их дома, поскольку печаль по-прежнему тяжелым бременем легла на их плечи. Это известный человек, это довольно состоятельный человек, это человек, который много сделал им добра. Уже 4 дня после похорон, а иудеи по-прежнему находятся в этом доме. И не уходят оттуда. 39 стих говорит, даже 38, Иисус, поэтому опять стеная в себе, приходит к могиле. Это была пещера, и камень лежал на ней. Иисус сказал, уберите камень. Марфа, сестра того, кто умер, говорит ему, Господь, уже смердит, ибо 4 дня, как он умер. Иисус, вместо того, чтобы согласиться с ней, он действует по-своему и делает то, что знает, что убедит их в совершенно противоположном факте. Кроме того, что мы находим, что мертвый человек услышал, для того, чтобы он вышел, нужно было дать ему энергию в кости, в ноги, поднять его и вывести, и показать всем, которые там присутствуют. Посмотрите на 45 стих. Тогда многие из иудеев, которые пришли к Марии, видели, что сделал Иисус, и поверили в Него. Посмотрите, не только поверили, но некоторые из них пришли к фарисеям и рассказали им, что сделал Иисус. Это и вызвало негодование Каиафы. Но кроме того, что это происходит с иудеями, что они поверили, посмотрите, что происходит с учениками. Мы вернемся в 10 стих, даже с 9 начнем, чтобы видеть здесь 12 учеников. И такими учениками являемся мы с вами. Иисус ответил, не 12 часов во дне, если кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что не видит свет мира этого. Но если кто ходит ночью, тот спотыкается, потому что нет света в нем. Это сказал он. И после того он говорит им, наш друг Лазарь спит, но я иду, чтобы пробудить его от сна. Тогда сказали ученики его, Господь, если он спит, то выздоровеет. Однако Иисус говорит о смерти его, а они думали, что он говорит об отдыхе во сне. Тогда сказал Иисус им прямо, Лазарь умер. И главное 15 стих. Я рад за вас, что меня не было там, чтобы вы уверовали. Все же пойдем к нему. Это другое препятствие, которое преодолел Иисус. Ученики не очень хотели идти 4 дня пути для того, чтобы убедиться на собственном опыте и стать участниками этого величайшего чуда, которое происходит на их глазах. Кроме того, мы находим, что здесь был также барьер того, что иудеи, посмотрите на 7 стих, а затем, после того, говорит он своим ученикам, идем опять к иудею. Ученики говорят ему, учитель, иудеи недавно искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда. То есть это было достаточным аргументом, не ходить в Иудею, не быть участниками этого чуда. Но то, что мы находим как результат этого чуда, превосходит всю цену, которая нужна была ученикам, или иудеям, или Марии, или Марфе, или кому-то еще заплатить для того, чтобы стать участниками этого необыкновенного события. Тогда, когда мы смотрим на величие Бога, на признание Его власти, это то, что переродило этих учеников и убедило в Божьей любви и святости. Посмотрите в 1 Иоанна, в 5 главу, 10 стих. 1 Иоанна, 5 глава, 10 стих. 1 John 5:10. Кто верит в Сына Божьего, имеет свидетельство в самом себе. Тот, кто не верит Богу, сделал его лжецом, потому что он не верит свидетельству, которое Бог дал о Сыне Своем. Вот это нечестивые люди, которые не хотят принять воскресение и жизнь, которые отвергают и говорят, ты, Бог, лжец. Но когда мы убеждаемся в том, что мы не можем больше сопротивляться Богу, и все наши аргументы тщетны, мы приходим к Нему с признанием нужды, слабости, греховности, несносности нашего положения и просим у Бога Его содействия. Посмотрите в книгу Аввакума, во 2 главу, 4 стих. Аввакума, 2 глава, 4 стих. Кто ищет, страничка 907. Вот душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет. Мы здесь находим, что вот эта вера в всемогущего Бога, способного провести через огонь смерти, способного высвободить нас на той стороне, она проведет любого человека, доверившегося ему. Итак, это не только доверие. Мы посмотрим в Исаию 66 главу 2 стих, где снова найдем убеждение в том, Исаия 66. «Ибо все это сделала рука моя, и все сие было, говорит Господь, и вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим». Вот эти три слова, которые сказал Иисус Лазарю, они восстановили все его внутренние органы, заставили их работать. Теперь была новая печень, новые легкие, новое сердце, новые, там, что там еще есть, мозг или кровь. А все стало действовать по-новому, потому что это слово способно восстановить все первоначально. Другой отрывок мы посмотрим в 1 Коринфянам, во 2 Коринфянам. Во 2 Коринфянам 4 главу с 13 по 18 стихи, где снова мы смотрим на то, на что нужно устремлять наш взор и на что не особенно. 4 глава, 2 Коринфянам 4:13-18. «Мы, имея тот же дух веры, согласно тому, как написано, я поверил и поэтому говорил. Мы также верим и поэтому говорим, зная, что тот, кто воскресил Господа Иисуса, воскресит и нас через Иисуса и представит нас с вами. Ибо все ради вас, чтобы обильная благодать через благодарение многих содействовала славе Божьей. По которой причине мы не унываем. Но хотя наш внешний человек и погибает, внутренний, тем не менее, со дня на день обновляется. Ибо легкое страдание наше, которое лишь на мгновение, производит для нас гораздо более превосходящий и вечный вес славы, когда мы смотрим не на то, что видимо, но на то, что невидимо. Ибо то, что видимо, временно, но то, что невидимо, вечно. Здесь снова видим себя доверие нашему Богу через Иисуса Христа. И на следующей страничке, посмотрите, в 5 главу, 7 стих. Chapter 5, verse 7. «Ибо мы ходим верою, не видением», а убеждает нас Иоанн, для того, чтобы снова и снова показать нам вот постоянство этой веры, непреложность этой веры, желание увидеть смысл жизни в вере, в этом мудром Творце, у которого есть цель, который является совершенным дизайнером всего того, что происходит, у которого земля наполнена славой. Итак, эта слава выражается в том, что как ученики, так Мария и Марфа открывают для себя суверенного Бога Владыку. Они привлекают нас к Иисусу Христу, как к Сыну Божьему, Спасителю неба и земли. Они открывают нам любящий характер Иисуса Христа. Они служат инструментом для достижения наивысшего блага. И они утверждают нашу веру. Мы будем молиться для того, чтобы те события, которые происходят с нами, чтобы они не заставляли нас роптать на Господа, но чтобы они помогли нам посмотреть вдаль на то, что есть у Бога для нас, для того, чтобы мы, впоследствии, оглянувшись назад, увидели в этом Божью славу, для того, чтобы наша вера возросла, для того, чтобы многие другие поверили, для того, чтобы мы убедились и стали участниками, или стали теми актерами в Божьей картине, чтобы явить Божью славу, какими стали Мария, Марфа и Лазарь в их доме для многих-многих иудеев, проходящих мимо них. Мы будем молиться и просить у Господа сил для этого. Может быть, вы сегодняшний день пришли и еще не знаете Господа как Спасителя, и Он не является вашим Господином, в котором вы можете пройти через огонь смерти, оставшись невредимыми. Может быть, вы играете со смертью, или смерть играет с вами, а до сих пор, и вы не знаете, кто будет победителем. Разрешите мне сказать, что авторитетом Божьего Слова, что смерть, она возьмет верх, и у нее будет победа. И вам необходимо оставить игры со смертью. Вы не знаете, когда и как она заберет вашу жизнь. Необходимо довериться Иисусу, для того, чтобы Он мог руководить вашей жизнью и провести вас остаток жизни, следуя Его путем, учась у Него быть любящим, быть сострадающим, быть помогающим, быть удостоверяющим в тех чудесах, которых вы, может быть, не признавали до сих пор. Если у вас есть желание молиться в вашем сердце и просить, чтобы Иисус стал вашим Спасителем, это будет время для молитвы, когда каждый может сказать несколько слов Господу. Там, находясь у своего сидения, или вы хотите, может быть, выйти вперед и попросить у Него прощения за вашу прошлую жизнь, когда вы отрицали Его, когда вы думали, что вы правы, а Он не прав. Он убеждает вас сегодня, что вы останетесь в поражении. А благодаря Божьему Слову мы читали в 1 Иоанна 5 главе 10 стих, что мы будем лжецами, если мы будем обвинять Бога в этом. Если вы, может быть, христианин, и вы сопротивляетесь Божьему плану, вы не желаете идти по Божьим следам, а помните, что как в жизни Иова, он может допустить болезнь и в вашу жизнь, которая должна будет из всего предлагаемого выбрать единственное, невидимое и вечное, которое может оставить вас в живых и сохранить все ваше и умножить в дважды, как это было в жизни Иова. Молитесь и вы, если вы желаете быть эффективными для Господа и быть участниками Его чудес, которые Он желает произвести в вашей жизни и при вашем присутствии в жизни других. Наш милостивый Бог, мы славим Тебя за то, что Ты есть дивный Бог, чудесный Бог, Бог, которому нет равных, Бог, который имеет жизнь в себе, в котором есть воскресение, который готов воскресить каждого приходящего к Тебе, который не желаешь никого изгнать. Славим Тебя за то, что Ты желаешь действовать в нашей жизни, желаешь проявить себя как никогда другим образом. Возможно, это вызовет гнев Каиафы или негодование иудеев, но вместе с тем это прославит имя Твое через всю землю. И весь трон Твой будет ликовать от славы, которая принесет это Тебе. Просим Тебя, благослови каждого из нас доверием, желанием и смирением следовать за Тобой, прославлять Тебя, достойного Господа. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь.